Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Идея Москвы как треть Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Илья Сергеевич, я вас поздравляю, у нас с вами сегодня 50-й выпуск. Вот как-то неожиданно мы пришли к такой круглой цифре, я очень вам благодарна. И знаете, уже такое ощущение иногда, что скоро цикл уже закончится, и его мне будет не хватать. И вот наши слушатели его тоже, слава богу, заметили. И благодарны вам за свой взгляд, историосовский, я бы сказала.
Спасибо. Да, цикл действительно подходит к концу. Но я думаю, что осмысление вот этих вопросов, которые мы в нем подняли, оно только начинается у нас. И я бы хотел, чтобы этот цикл не воспринимался как что-то, что можно пройти, а скорее как только...
Такой толчок к размышлению,
да? Да, некоторое возбуждение на определенный вид интереса к родной истории. Интереса не празднования, а дилетантского... непрогулочного.
Да, и тем более важно, что вы все время называете источники, на которые опираетесь, и которые можно вот самостоятельно читать, изучать, расширять свои представления об этой теме.
Да, историки очень много работают, низким поклон, и хочется думать, что они работают не для своих коллег, потому что тогда это получается замкнутая на себя система. А все-таки что история открыта нам для осмысления.
Да, это совсем не узкая такая научная проблема, это проблема...
Проблема нашей жизни.
Важная, сущности. Да, абсолютно актуальная, важна.
И мы действительно приближаемся к концу, к финалу так называемого долгого XIX века. Эрик Хоббсбаум, напомню. Я неправильно тогда назвал его немецким, он американский историк немецкого происхождения. А потом мы войдем в то, что он же называет короткий XX век. Если долгий XIX век выходит за пределы хронологического XIX века, то XX век, наоборот, умещается в пределы хронологического XX века по Хоббсбауму и заканчивается раньше. То есть мы уже давно живем в XXI веке в этом смысле. И те изменения, которые происходят сейчас, которые в конце XX века, вот того XX века, не хронологического, а исторического, казались немыслимыми, потому что помните, какой сильной организацией казалось Организация Объединенных Наций, каким надежным казалось уравновешивание друг друга двумя лагерями.
И сам Советский Союз, сама империя.
Да, и какой неподвижной, несокрушимой казалась наша страна, хотя и со множеством проблем и того, что хотелось изменить, улучшить. Но наша периферия, то, что находится близ наших границ, казалось надежным, умиротворенным. А сейчас мы видим, что внутри наших границ, потому что мы же не смирились с распадом исторической России. Так что именно внутри наших границ творятся страшные дела. В ситуации открытого финала истории по некоторым частным, конечно, вопросам, потому что общий-то финал истории нам известен, а мы предупреждены о нем.
Общее-то и складывается из этих частностей, которые подтачивают это здание.
Да, в конечном итоге так. Мы находимся сейчас в такой зоне турбулентности, в точке бифуркации тоже, выражаясь на языке философии и науки, где непредсказуемо идет дальнейший сценарий. И, выражаясь библейским уже языком, мудрецы объюродиша, потому что ничего они не смогли предсказать, и сейчас тоже во многом разводят руками относительно точных предсказаний на будущее. Но нас это не смущает, а я хотел просто подчеркнуть тот контраст, который существует между этим нашим турбулентным временем и эпохой Александра Третьего. Эпохой такой образцово-показательной стабильности и в каком-то смысле Вот из всех наших царей никто так не соответствует архетипу русского царя, образу русского царя, как именно Александр III.
Да и эпоха его, наверное, была последней, относительно спокойной.
Такой. И он был последний из Романовых, да, эпоха которого была не просто относительно спокойной, а выглядела как великое успокоение. Святитель Игнатий Брянчанинов в том числе касается таких сторон вопроса, которые святитель Филарет, как правило, обходит молчанием. Вот послушайте из письма 66-го года, практически те же годы. Какое время! Для поддержания церкви нужно быть во главе управления светскому лицу, имеется в виду обер-прокурор Святейшего Синода, потому что обуявшая соль способна только быть попираемой человеками. Впрочем, святой Афанасий Великий говорит, что одним из признаков приблизившегося пришествия Антихриста будет переход церковного управления из рук архипастырей в руки светских сановников. Признак очень верный. Это не может состояться иначе, как при утрате духовенством своего существенного духовного значения, своей энергии, порождаемой решительным отрешением от мира. Чиновничеством уничтожено в церкви существенное значение иерархии. Уничтожена связь между пастырями и паствою. А миролюбие, то есть любовь к миру, ненасытное стремление к суетным почестям, к накоплению капитала, уничтожило в пастырях христиан, оставило в них лишь презренных, ненавистных полицейских по ненависти их к народу, по злоупотреблению и безнравственности. Если надергать цитат, вполне можно думать, что это Герцен пишет, один из антагонистов и яростных противников нашего святителя, но это пишет сам святитель Игнатий. 65-й год, даже немного раньше. «Волки, облеченные в овечью кожу, являются и познаются от дел и плодов своих. Тяжело видеть, кому верены или кому попались в руки овцы Христовы, кому предоставлено их руководство и спасение. Но это попущение Божье». И опять 66-й год, тоже из писем. «Судя по духу времени...» Это поразительная цитата. «Судя по духу времени и по брожению умов, должно полагать, что здание церкви, которое колеблется уже давно, поколеблется страшно и быстро. Некому остановить и противостать. Предпринимаемые меры поддержки заимствуются из стихии мира, враждебного церкви, и скорее ускорят падение ее, нежели остановят. Опять скажу, буди воля Божия. Что посеют, то и пожнут». Вот такие грозные слова святителя. Прещение практически.
Ой, спасибо, что напомнили их. Многие вот из нас их и не знали, и не читывали, да.
В 62-м году святитель переписывался, но на самом деле на протяжении нескольких лет, с игуменом Антонием Бочковым, одним из своих, можно сказать, духовных друзей. И Антоний несколько еще более растерянный, обескураженный событиями своего времени. Причем интересно, что мы-то этих событий почти не видим. Мы вот смотрим на то время, и нам кажется, что все благостно было. Такое созвездие. Святитель Филарет, уже старенький, святитель Игнатий, святитель Феофан Затворник, оптинские старцы. Как будто Россия цвела. Цвела монашеством, цвела подвижниками благочестия, цвела храмами, монастырями, народом, ходившим на праздник. И все это было, конечно, по сравнению с тем оскудением, которое мы познали потом. Это все, конечно, было. Но люди того времени, они видели... Мы глядим туда и видим восходящую дорогу, а они видели перед собой стремительно нисходящую, прямо вот с осыпающимися камнями, и как будто они стремительно спускаются вниз. Вот такое у них было ощущение. Они предвидели то, что наступит позже.
Да. А они-то сравнивали с предшественниками, да?
Они сравнивали с предшественниками и с тем, как вообще должно быть. Вот они не теряли этого пульса. Да, конечно, идеала никогда не было и не будет, кроме как в том мире. Но, тем не менее, этот пульс нельзя терять, потому что именно когда он теряется, мы забываемся и начинаем стремительно падать. И вот игумен Антоний пишет поразительно такие слова святителю Игнатию в переписке. Страшные, Это действительно страшно читать, страшнее всего, что мы прочли до сих пор. Но я думаю, что нужно к этим словам возвращаться, потому что иначе мы не поймем, что произошло дальше. Нам все будет казаться чередой нелепых случайностей. Достигнув какого-то академического тысячелетия, я уже упоминал это выражение, оно ему как раз принадлежит, игумену Антонию Бочкову, и академическое тысячелетие. Достигнув какого-то академического тысячелетия, это как раз 62-й год, Россия видит. Что видит она? Простой народ почти в язычестве, наполовину в расколе. Высшее общество в безверии. Пастыри церкви, лишенных доверия стада. Повсюду разорение, бедность. На берегах Балтийского и Черного моря никому не нужные сады и дворцы. А между этими морями прежние и древние русские города, постепенно опустевающие. Деревни с соломенными кровлями отданы на высос кровопийцам. Жидам русским и иностранным, откупщикам, аферистам, фабрикантам, полиции. Народ, отданный в жертву слугам сатаны, которые, сами того не зная, приближают царство отца своего с удивительной ревностью, поспешностью, изобретательностью. Друг пред другом стараются все устроить наирадостному для них появлению Антихриста. Бедная Россия. В 150 лет Россия что-то делала, куда-то зашла, и сама не знает, что и куда. Но устала, изнемогла, истощилась во всем. Непременно надобно стать теперь, потому что шагу нельзя сделать вперед. Надобно отдохнуть, собраться с силами, на что-нибудь опереться. Но где опора? Где цель нашего царства? Едва ли не настает для нас царство Валтасара после царства Навуходоносорова. Со времени Петра, этого русского реформатора, который почти ругался над православием, как открывают теперь новые акты, открытые в архивах. И при всех его полунемецких потомках церковь только из политики поддерживалась. Хотя Господь поддерживал ее иначе. Интересно, чем Господь поддерживал церковь по словам игумена Антония? Бедами, холерами, чумами, 12-м годом и своими судьбами нам неявленными. В нынешнее время стали лаять на нее явно, а пастыри, не грозясь на псов, пугающих стадо, сами поют песни, только не иерусалимские. При Александре I было что-то подобное, но тогда эти припадки безверия были не общими, а ныне своеволие и безверие сделались почти эпидемией в полуобразованном нашем обществе. И вот что отвечает ему святитель Игнатий. Вы сразу увидите различную тональность в этих письмах, потому что человек с более глубоким духовным опытом, святитель, отвечает своему духовному другу, но в то же время он не спорит с ним, не опровергает его. Он пишет только следующее. «Все совершающееся совершается под недремлющими взорами всеблагого и всемогущего Бога. Одно по воле Божией, другое по попущению Божию. Горе миру от соблазнов, — сказал Спаситель, — но подобает прийти соблазном, — предрек Спаситель. Попущение соблазнов, как логичное следствие употребления произвольного человеками их свободы воли, и как казнь, сама собой вытекающая из злоупотребления воли, так как Богом и дана свобода воли, и вместе дан закон, как употреблять ее, должно созерцать с благоговением, покорностью, исповеданием своей греховности и правосудия Божия. Очень наставительна молитва святых трех отроков в пещере Вавилонской. Да совершается воля Божия. Вот в этих словах святителя не слышим ли мы уже приуготовления русской церкви к мученичеству XX века? Я, говоря это, отдаю себе отчет в том, что и рабочий вопрос назревал в эту эпоху. Стремительно рос рабочий класс, росли его запросы. Кто-то скажет, росла эксплуатация, но это не совсем так. Именно при Александре III начинают принимать законы, ограничивающие эксплуатацию. Рос именно класс, и в этом была проблема. ну, социально-экономическая проблема на будущее.
Да, как мы говорили, маргинализация сельского населения, да, которое пришло в город и оказалось не городским и уже не сельским.
А тут проблема ведь не в том, что рабочих угнетали больше и больше, как это подается в таких марксистских лупках, я бы сказал. Ну, лупки есть у всех мировоззрений, у всех идеологий. Мы,
мифы
православные,
такие,
тоже
да?
любим порой отделаться лупками от всего.
Творчество такое, да.
Да, все ведь сложнее гораздо. Недаром такой аналитик, не из нашего, не из православного лагеря, как Андрей Фурсов, он часто отмечает, что, скажем, французская революция произошла не тогда, когда народу было очень плохо, а как раз тогда, когда его уровень жизни повышался. То есть происходят все такие события в области сознания, а не в области быта. И марксистские классики сами это понимали, конечно, только в упрощенном варианте марксизма мы имеем такое вот грубое, плоское представление о том, что народ как пружина, на которую давят, и когда уже очень сильно надавили, тут-то она и распрямляется. Это не так. Нам важно это осознать, может быть, и для понимания того, какие события нас еще могут ожидать в будущем, потому что непрямое соотношение стимул-реакция существует в исторических событиях, а где-то можно пропустить изменение сознания, которое в какой-то момент начинает течь стремительно, по типу взрыва, и тогда происходит стремительный переворот в той или иной сфере, не обязательно во всех, а иногда и во всех. Переворот, который, как правило, оказывается непредвиденным.
Ну вот что мы уже дважды наблюдали на протяжении...
Опять вспоминаем Ленина, который в 1917 году сказал, что революция произойдет не при нас. Тоже эксперт. Вот. Что не отнимает у него, разумеется, всех его талантов организатора и прочих. Но этого мы еще коснемся в будущем, когда будем говорить об одной из самых скорбных фигур нашей истории, о последнем нашем государе. А я просто хотел сказать, что великое умиротворение, о котором я говорю, это не лубок с моей стороны. Да, и крестьянские выступления сопровождали все царствование Александра Третьего, потому что крестьяне как оказались недовольны великой реформой, крестьянской реформой, да, освобождением, так они и до конца были недовольны. И грезили, очень многие из них грезили переделом земли. Переделом, который, как мы знаем, так и не произошел в итоге, да, потому что потом они были собраны в колхозы. Вернее, он скорее произошел эволюционным путем как раз-таки в царское время, потому что, как отмечает тоже историк очень крупный, начало 20 века, Федор Александрович Гайда, вот всем рекомендую слушать его выступления, читать его книги, статьи. Он очень ответственный, объективный автор. Он отмечает, что земля в итоге по большей части перешла в руки крестьянства естественным экономическим путем, как раз накануне революции 1917 года. Передел уже не был нужен крестьянам. Назревала уже другая проблема, проблема противопоставленности бедняка и кулака. Проблема, из которой во многом вышла та подспудная гражданская война, которая по-настоящему у нас так и не закончилась. То есть, когда говорят, что гражданская война так и не закончилась, это же дело не в дворянах и не в аристократах, которые где-то там по европейским столицам продолжают держать свои дворы, немножко уже напоминающие двор изгнанного короля в «Обыкновенном чуде». Как раз-таки дворянство, аристократия уже теперь не имеет никакого будущего. Может быть, будут новые, но вот те, которые тогда были, как предсказывал Алексей Степанович Хомяков, действительно, большая часть дворянства растворилась в народе. Ушло из своей сословности, фактически, по итогам революции, да? А та, которая не растворилась здесь, та растворилась там, за границей. По сути дела, ассимилировалась. А вот трещина, которая по самому народу пошла, и которую наши левые пропагандисты часто недооценивают, вот она на самом деле гораздо оказалась глобальнее.
То есть противостояние внутри самого народа, расслоение на...
Да, в сущности, все здание народное пошло трещинами. И массовость доносов вот буквально на соседей по квартире, да, это стало уже последним уровнем деления этой трещины. Но мы поговорим еще о советском времени в качестве эпилога к этой передаче. Она не планировалась полноценное его исследование, такого латентного уже Третьего Рима в некоем странном обличии. Не узнаю царя в обличии, не царском. Вот. Но эпилог, конечно, нужно будет сделать обязательно, потому что иначе мы не подойдем к самой главной нашей теме. А самая главная наша тема — это что теперь?
Третий ли мы Рим, в смысле?
Да, мы третий Рим, безусловно, потому что другому не быть. Но вот что делать после этого осознания? Не так легко ответить на этот вопрос.
Соответствовать.
Да, в общем, конечно, ответ такой. А вот эпоха Александра Третьего, несмотря на то, что не все были довольны далеко, и не все было благостно далеко, а все-таки в целом эта эпоха исключительно плодотворная для всех сторон русской жизни. Возьмите хотя бы одну только сферу культуры, искусства. Эпоха исключительно мирная и во внешнем, и во внутреннем плане. И эпоха во многом недооцененная, в том числе потому, что этот образ государя Александра Третьего, он был не очень удобен при его подробном исследовании, и его зачастую стремились окарикатурить и как бы побыстрее пройти. Вот в книге Сергея Викторовича Ильина, крупного тоже историка, «Рубежа веков», то есть изучающего рубеж веков, сам-то он наш современник, книга называется «Император Александр Третий». Достаточно такое многогранное и объемное дается освещение этой эпохи. Я могу эту книгу посоветовать, прочитать нашим слушателям. Вот. Она структурирована так, что не очень легко в ней искать какой-то материал. Ее лучше просто прочитать линейно и выписать все интересное, важное, что там окажется для каждого читателя.
Такой фундаментальный, даже чисто внешний труд, объемный.
Да, довольно фундаментальный. Исторические труды, конечно, бывают и объемнее, но здесь вот 581 страница в этом томе.
Но причем она такая для чтения, для общего чтения.
Она вполне подходит, да, для чтения любого человека, ну, как минимум, с высшим образованием.
Ну, интересующегося историей.
Да, интересующегося историей. Да знаете, бывают люди и без высшего образования, которые начинают читать книги и достигают больших, на самом деле, высот в понимании материала. И что еще нужно отметить, что Ильин начинает сугубо из-за такта. Он начинает с эпохи Николая I. И постепенно так, через довольно подробное рассмотрение эпохи Александра II и того, как его наследник постепенно входил в курс дел, он уже приходит к освещению эпохи Александра III. Ну, я стараюсь придерживаться этой схемы, не всегда, может быть, в равной степени удается. Рассматриваем поочередно внешнюю и внутреннюю политику. Сейчас мы начнем с внутренней, потому что внешняя в данном случае лежит ближе к тем испытаниям, которые понесла Россия вскоре после кончины императора Александра III. А если обратить взгляд сначала внутрь, и сама его эпоха была сосредоточением России на своих внутренних проблемах и внутренних силах, то прежде всего мы сразу встречаем здесь идейную определенность, которая выражена манифестом 1881 года о незыблемости самодержавия. Манифестом, как хорошо известно, подготовленным Константином Петровичем Победоносцевым. Тем самым Победоносцевым, горькие слова которого об эпохе предшествующего монарха мы зачитывали вот в одной из предыдущих передач. Я не помню точно, в каком выпуске они прозвучали. Победоносцев, он наконец получил в свои руки то, что ему больше всего, его больше всего привлекало, это идейную, идеологическую сторону управления империей. То, за что его и возненавидели многие, потому что он верно служил укреплению самодержавия и никогда не был конъюнктурным человеком, это признавали его враги. Он исключительно служил идее и высшей цели. При этом надо заметить, что Победоносцев никогда не забывался и не заигрывался в политику. Он всегда стремился к строго определенным, к решению строго определенных задач, и никогда не испытывал чувства триумфализма, которое часто испытывают люди по той или иной, чаще всего случайной причине, залетающие близко к власти и очарованные самой громадой власти, хотя им невдомек может быть, что эта власть уже является властью Валтасара. А Победоносцев всегда чутко держал руку на пульсе истории, и он чувствовал, что Россия стоит на краю пропасти. И вот в этот момент, полностью отдавая себе отчет в положении страны, он пытался сделать все от него зависящее, так как он понимал дело, с тем, чтобы удержать страну от падения в пропасть. И интересно, как этот образ воплотился в знаменитом памятнике Александру Третьему в Петербурге, который чудом избежал гибели, может быть, из-за своей двусмысленности, потому что некоторые видели в нем карикатуру, стоит бегемот, а на нем обормот, такие даже были. Ходили стихи по Петербургу, вот где-то примерно в те годы, когда памятник был только открыт. Стоял он на одной из центральных площадей, сейчас не помню, честно сказать, где, а сейчас он стоит во дворе одного из музеев. Но визуально все, я думаю, все его представляют, да и памятников Александру Третьему не так-то много. Можно в интернете легко найти. Это всадник, сидящий на коне. Такой большой русский мужик, подбоченясь, с бородой, лопатой.
Таким, собственно, и был.
Он таким был, да, он грузный такой. А конь под стать ему, крепкий, кряжистый. Но посмотрите на то, как стоят ноги этого коня, на положение его головы и на его глаза. И вы увидите коня, которого как будто осадили непосредственно перед прыжком в пропасть. И глаза покорные, но дикие. То есть памятник очень тревожный по своему духу. Я не думаю, что это карикатура, но вот эта тревожность, она от него передается. И контраст спокойствия фигуры седока, уверенности, твердости, которая, кстати, нелегко давалась Александру Третьему.
А он... памятник был поставлен после его...
После смерти, конечно. При жизни это новейшая тенденция ставить памятники при жизни, да, писать всякие хвалебные статьи, да, издавать юбилейные собрания сочинений и так далее. Да, к сожалению. Ну, и награды раздавать направо и налево тоже мода нынешнего дня. Государю, который видел растерзанное бомбой тело своего отца, конечно, не просто было сохранять вот это немного флегматичное спокойствие, с которым он вошел в историю. А здесь проявилась его твердость характера и даже идейность. Александр III не тек по течению. Он имел представление о том, какой должна быть Россия. Его идея, конечно, сейчас нам кажется утопической по той причине, что история пошла совсем по другому руслу. Он надеялся провести Россию эволюционным путем, без крушения, по тому крутому виражу, на который она вступала при ускоренной модернизации. И так же, как и предыдущие государи, он никогда не говорил, что он верит в монархию как наилучшую форму правления вообще для всех и на все времена. Он считал ее лучшей для России в текущий момент. И был, безусловно, прав, потому что, если уж ссылаться на историю и ее необратимость, то мы видим, что после той пропасти насилия, в которую страна окунулась потом, она вышла и начала отстраиваться фактически при власти монархического типа. Так что от чего ушли, к тому, в общем-то, и пришли. Но не удалось миновать вот этого крушения поезда, которое как-то даже имело и свои предзнаменования. А вот то, что государь, так же, как и его предшественник Николай I, пожалуй, он его в большей степени повторяет, конечно, нежели своего отца, и это тоже сознательно, потому что Победоносцев тоже сторонник линии Николая I, а не Александра II. А Победоносцев – наставник Александра III, человек, оказавший большое влияние на формирование его воззрений. Они не осознавали до конца религиозной сущности православного монархического идеала. А, пожалуй, эту сущность лучше чувствовал народ. В той степени и доколе он был народом христианским. И поэтому получается интересно, что манифест 1881 года, он как бы частично выражает взгляды самого Александра III, а частично выражает ожидания массы народа от того, каким должен быть царь. И тут вот в соединении этих двух начал происходит проявление такой вот действительно третьей римской идеи царства. Но русская монархия последнего периода уже не была носителем этой идеи сама по себе. Может быть, лучше всех из последних наших царей ее прочувствовал и понял как раз-таки Николай II. То, что государь, так же, как и его предшественник Николай I, пожалуй, он его в большей степени повторяет, конечно, нежели своего отца, и это тоже сознательно, потому что Победоносцев тоже сторонник линии Николая I, а не Александра II. победоносцев наставник Александра III. Они не осознавали до конца религиозной сущности православного монархического идеала. А, пожалуй, эту сущность лучше чувствовал народ. В той степени и доколе он был народом христианским. И поэтому получается интересно, что манифест 1881 года, он как бы частично выражает взгляды самого Александра III, а частично выражает ожидания массы народа от того, каким должен быть царь. И тут вот в соединении этих двух начал происходит проявление такой вот действительно третьей римской идеи царства. Но русская монархия последнего периода уже не была носителем этой идеи сама по себе. Может быть, лучше всех из последних наших царей ее прочувствовал и понял как раз-таки Николай II.
Но уже поезд, что называется, несся.
Но поезд уже несся к крушению, да. И вот когда говорят, что он стал мучеником монархии, мучеником царства православного, да, то здесь можно и не прибегать к гипотезе, что он на самом деле не отрекался, и там кто-то что-то сфальсифицировал. Речь, в общем-то, идет о том, что он еще до того, как подошел последний час, час, когда перед ним поставили выбор, или он отрекается, или под угрозой оказывается даже его семья, он старался удержать в России монархию как возложенную на него Богом обязанность. Вот эта идея, что это возложенная Богом обязанность и божественное установление, она звучит и в манифесте 1881 года. Я зачитаю фрагмент. «Посреди великой нашей скорби глаз Божий повелевает нам стать бодро на дело правления в уповании на божественный промысел, с верою в силу и истину самодержавной власти». Обратите внимание на эти слова. «С верою в силу и истину самодержавной власти, которую мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений. Да ободрится же пораженное смущением и ужасом сердца верных наших подданных, всех любящих Отечество и преданных из рода в род наследственной царской власти. Под сенью ее и в неразрывном с нею союзе земля наша переживала не раз великие смуты и приходила в силу и в славу посреди тяжких испытаний и бедствий с верою в Бога, устрояющего судьбы ее. Посвящая себя великому нашему служению, мы призываем всех верных подданных наших служить нам и государству верой и правдой к искоренению гнусной крамолы, позорящей землю русскую, к утверждению веры и нравственности, к доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действии учреждений».
Глубокие, прекрасные слова, но такое ощущение, что не были услышаны.
Они были услышаны народом, который в массе своей еще не был распропагандирован левыми партиями. Что отмечали сами народники, что мы идем в народ, а он нас не слушает, иногда даже гонит. В связи с чем в итоге революционное движение сменило тактику схождения в народ на создание партии, то есть своего рода ордена. Кстати, все эти партии европейские, политические, изначально по образу ордена иезуитов создавались. Об этом пишет еще знаменитый просветитель Клод Адриан Гельвеций, который дышит ненавистью к католической церкви, грезит не то что ее отстранением от власти, а почти полным уничтожением, но одно, он говорит, надо перенять у католиков, а именно организацию ордена иезуитов. Я, конечно, не говорю об организации ордена иезуитов во всех подробностях. Речь идет о неких принципах. И принципах подчинения, и принципах внедрения, и во многом даже применение известного принципа «цель оправдывает средства». Но все это впереди. А пока хочу только отметить, что народ, он слышал эти слова по-своему и считал их вполне законными. Они и написаны на народном языке. Не в том смысле, что на просторечии, а в том смысле, что на языке некоего простого здравого смысла. Как должно быть и о чем должна заботиться власть. А представьте себе, как вот эти торжественные слова, как бы вне исторического времени находящиеся, восприняли люди образованные, в том числе даже из числа аристократии, которые, собственно, и имели тогда отношение к управлению государством, потому что ценз происхождение еще в высокой степени соблюдался. Вот они как раз между собой, судя по сохранившимся документам, и возмущались, и смеялись, и ругали Победоносцева, который подсунул, так сказать, царю бумагу. И возникает парадокс, что царская власть, она продолжала опираться на верхнюю страту общества, потому что общество монархическое, оно иерархично. Более того, другого общества и не мыслили. И еще более того, другим обществу, по-видимому, и не может быть, кроме как иерархическим. История всех социалистических режимов пока это подтверждала. А в то же время именно в этой страте, раньше, чем во всех других, зрело предательство монархии. Это одна из важных идей, которые мы должны запомнить. Да, стабильность эпохи Александра III, о которой мы говорим, она не мнимая стабильность, тем не менее. Ему еще было на кого опираться и среди массы дворянства, и среди народной массы. И само здание государства было еще прочным. Притом, заметьте, что его не поколебали в этот период никакие внешние толчки. То, что будет характерно для начала вот этого короткого 20 века, короткого и стремительного. Я перечислю несколько сторон вопроса, опять же, не будучи историком и ни в коем случае не претендуя на исчерпывающее его освещение. С чего начал Александр III? Он навел порядок в полиции. И оказалось, что если правильно поставить дело, то всех этих немногочисленных террористов можно изловить. Их действительно изловили. Обратите внимание, что ни одного крупного террористического акта уже не было, не произошло в эту эпоху. По какой-то иронии судьбы, царский поезд потерпел крушение без помощи рук человеческих. Наоборот, по недосмотру чиновников, по алчности хозяев железной дороги, которые стремились слишком сильно нагруженные провозить поезда, при том, что не было приспособлено к этому, не были приспособлены технические характеристики построенной инфраструктуры.
Как у нас сейчас сказали бы, техногенная катастрофа.
А, да, и Витте, который когда-то служил тоже на одной из дорог, где ехал государь, он приводит в своих воспоминаниях историю о том, как он сказал какому-то чиновнику: «Вы же сломаете государю голову», в буквальном смысле. Вот, а государь его защищал в тот момент, вот этого чиновника. Но потом, когда произошло это известное крушение, был суд, и суд ударил по нижним чинам, а верхние отделались выговорами, потому что там доходило до очень высокопоставленных и очень хорошего происхождения, так сказать, людей. Когда государь узнал об этом, он сказал, что это не дело. Но он тоже понимал, что вот этих людей предавать позору и сурово наказывать то ли нельзя, то ли он не хотел делать этого в связи с тем, что именно его жизнь подверглась опасности, то есть как бы мстить лично. И тогда он прекратил дело в отношении всех фигурантов. Вот такой вот есть эпизод тоже из его жизни.
Великодушно очень.
Да, Александр III действительно был великодушным человеком. Есть много эпизодов, которые это показывают. Вот, не был он грозным царем. Он был устойчивым, так сказать, сильным, крепким, но не грозным. Вот. Народ, правда, у нас иногда хочет именно грозного.
Ну, потому что мы не умеем оценить великодушие, и я думаю, что вот этот случай, когда государь, по сути, простил виновников, боюсь, что послужил не к исправлению, а к дальнейшему такому разгильдяйству.
Да, может быть, вот чувство того, что разгильдяйство грозит вырасти до пугающих размеров, оно и является причиной, почему все-таки образ грозного остается очень притягательным. Нужно, чтобы гроза прошла как-то над головами. И вот и как бы и воздух очистился. Вот такое тоже есть в народе представление. Но, как я уже сказал, порядок был наведен. Виновные в гибели Александра II были казнены. Это последняя публичная казнь, кстати, в истории России. После этого казни перестали делать публичными. С другими террористами, революционерами, призывавшими к силовому решению вопроса, в общем, тоже обращались достаточно сурово. И здесь была не жестокость, а просто необходимость пресечь развитие той ситуации, когда царская семья не может быть спокойна в столице. Настолько действенным оказалось пресечение, что царь опять начал ездить в открытой коляске, даже почти без конвоя, и раскланиваться с прохожими. Это тоже есть целый ряд свидетельств таких. Это говорит как о личной смелости государя и его супруги, так и о том, что порядок действительно был наведен. И еще третий здесь есть момент, что народ в массе был монархистом, поэтому опасаться народной массы царь не имел никаких оснований. Он знал, кого опасаться, и мог отследить перекрытие вот этих каналов тех, кого ему надлежало опасаться. да, природа власти еще оставалась иной.
Сакральной оставалась
власть. Она оставалась сакральной, да. Она еще не нуждалась в постоянном покрытии броней, да, и массовыми такими конвоями, которые уподобляют ее некоторым инопланетным таким пролетающим, проносящимся каким-то неопознанным объектом.
Тем более, что порой тоже закрадывается такая мысль, что они на другой планете живут, не на той, что мы.
Ну, конечно, да, поэтому они и летают. Очень характерный тоже эпизод, и по-своему очень грустный, а в чем-то и обнадеживающий, связан с самым началом царствования нашего государя, с последними днями проводов погибшего Александра II. Вот я процитирую из книги Ильина. 7 марта тело Александра II было перенесено в крепость. Церемония проходила сумбурно. За гробом шли кучками, многие разговаривали, а некоторые курили. Ордена покойного на подушках иногда несли даже под мышкой. То есть это хуже, чем похороны прокурора в «Мертвых душах». Там еще какое-то наружное благочиние соблюдалось. В церемониальной экспедиции царил хаос. Дежурство при теле императора велось из рук вон плохо. Одни государственные служащие не явились на свой пост, другие оставили его, не дождавшись смены. Ну, тут подразумевается, что это последствия либеральных реформ, то есть разболтанность во всех частях государственного механизма. Разболтанность, которая напрасно принимается за шарнирность, подвижность этого механизма. А как можно при такой небрежности к выполнению последнего долга перед царем говорить о преданности монарху? А вот. Между тем, иначе отнесся к отданию последнего долга простой народ. Во время дежурства секретарь госсовета видел и стариков, и старух, и людей зрелого возраста, и даже детей. Большей частью приближавшиеся к гробу, их были тысячи, набожно крестились, клали земные поклоны, многие плакали и рыдали. Праздных зевак секретарь госсовета не заметил. Конечно, это свидетельство одного человека, и оно может быть где-то невольно, скорее всего, может быть и преувеличенным, но, тем не менее, это же не какая-то выдумка. И вот этих людей разного возраста, пола и состояния никто же не сгонял ко гробу государя и не следил за тем, плачут они или не плачут, как в некоторых странах народной демократии, мы слышали, порой происходит, что с тебя могут потом спросить, если ты не плакал в надлежащий момент. Здесь этого не было. И это тот самый Александр II, которого убил, казалось бы, народ. Да? Значит, все-таки не народ, значит, все-таки какая-то группа. А народ, да, городской народ, но простой совершенно. А тогда горожане не так уж сильно отличались по образу жизни от крестьян, простые горожане. Да, вот он приходил поплакать о своем царе, убитом душегубцами. Вот это начало царствования Александра III. Следующий фактор стабильности, как бы это сейчас ни звучало, может быть, чересчур злободневно, но это не намеренная злободневность, сворачивание либеральных реформ и укрепление контроля государства над финансами. Вот конкретно, что было достигнуто в царствовании Александра III и что составляло во многом суть такой монархической модернизации, когда все-таки доля участия государства очень сильной остается, и государство знает, во что оно целенаправленно вкладывается. Конечно, говоря об Александре III, многие вспоминают закон, принятый при нем, запрещавший детям из семей низкого звания получать гимназическое образование, так называемый закон о кухаркиных детях, как его назвали в историографии. Закон тут выглядит вопиюще несправедливым в наше время, да, когда мы все равны сословно, и неравенство между нами существует только имущественное. Но здесь нужно понять контекст эпохи. Какую цель преследовал этот закон? Он преследовал цель не столько предотвратить размывание высших сословий низшими. Хотя, конечно, здесь были тоже определенные опасения, что если дворянство как опора престола совсем перестанет существовать, сольется с народом, то вот кто будет эту службу нести? Да? Это такая мысль, она всегда существовала в русской монархии. Но все-таки здесь ключевой момент был другой, тот, о котором сразу и так и не подумаешь. Дело в том, что гимназия и подобные ей учебные заведения, они ведь несли в себе уже в самой структуре своего образования дух очень вольнодумный. Несмотря на то, что там закон Божий преподавался, но преподавать закон Божий – это не панацея. Вопрос в том, как мыслят большинство учителей, как мыслят большинство детей из тех же дворянских семей, приходящих туда. И здесь главной опасностью было не размывание дворян, так сказать, черной костью, а главной опасностью было размывание мировоззрения народа вот этими либеральными дворянскими идеями, которые через гимназию попадали бы сразу в толщу народную, потому что эти дети, обучившиеся, они не могли сразу быть абсорбированы в какое-то высшее общество или чиновничество. Они возвращались, в общем-то, к своим связям, к своему контексту социальному, в котором они родились и были воспитаны, и сразу же несли бы все те идеи, которыми болело русское высшее общество, в массы, да еще на их языке. Поэтому закон о кухаркиных детях, так называемый, его нельзя рассматривать в отрыве от ускоренного и усиленного развития при Александре III сети церковных приходских школ. То есть речь шла не о том, чтобы искусственно держать народ в безграмотности, речь шла о том, чтобы давать ему грамоту. Александр III прекрасно осознавал опасность отсталости. А знаете, как она тогда начала осознаваться? Народ было трудно перевести на новые системы вооружения без умения читать, потому что обучение их освоению уже требовало начальных навыков грамотности. Так вот, церковно-приходская школа учила не просто петь по кладам, она учила читать, писать, считать, ну и петь, кстати, в том числе. То есть там давалось и эстетическое воспитание. В библиотеках при церковно-приходских школах было много книг самого разного содержания, в том числе и с художественной литературы. Таким образом, создавалась фактически сеть заведений, в пределе призванных обеспечить то же, что большевики называли ликбезом. Может быть, менее ударными темпами, но цель такая ставилась. Интересно, что либеральные круги всячески противодействовали организации церковно-приходских школ, потому что они стояли за земскую школу и соответствующие организации образования.
Ну, понятно, светское, сугубо светское образование.
Да, да, при том, что сторонники церковно-приходских школ вовсе не призывали закрывать земские школы. Тут шла борьба, и покрала энергия Победоносцева, который был основной покровитель, не просто покровитель, а инициатор вот этого усиления роли церковно-приходской школы. Они открывались в огромном количестве и покрывали уже более миллиона учащихся, если не ошибаюсь, к началу 20 века. Но потом Победоносцев подает в отставку после событий 1905 года. До конца этот проект так и не был реализован. Мы знаем, что потом постигло не только церковно-приходские школы, но и другие церковные заведения. Далее, что нужно отметить, развитие промышленности происходит при Александре III, причем очень четко осознанная идея, что без своей обрабатывающей и технологичной промышленности, в том числе промышленности, на службу которой поставлена и современная химия, над чем очень много работал Менделеев, и современная техника, страна не может быть самостоятельной. Грубо говоря, если она нуждается в чужих запчастях, если она ничего не может сделать без чужих технологий, то она, естественно, поставила себя в зависимость от того, от кого идут эти запчасти, от кого идут эти технологии, и очень наивно думать, что она, в свою очередь, может привязать к себе эти страны пенькой, салом, древесиной и так далее, да, какие там недра в ней обретаются.
Ну вот мы в этом убедились же сейчас.
Да, по той простой причине, что в мире не только у нас есть и нефть, и газ, и так далее. А вот новейшие технологии, как правило, эксклюзивны. Александр III, очевидно, хорошо осознает это, потому что он целенаправленно трудится. При Александре II это не было осознано в должной мере. Соответственно, каким путем Александр III добивается развития промышленности? Путь, опробованный веками и практически везде применявшийся, по крайней мере, везде, где в какой-то степени было догоняющее развитие по отношению, так сказать, к флагманам мировой экономики. Это путь протекционизма. Заградительные пошлины и таким образом, ограничение ввоза иностранных высокотехнологичных товаров и развитие своих. В частности, возникают целые промышленные районы, вот южно-русский металлургический район, включавший в себя так остро звучащее для нас сейчас название Донбасс.
Нефтяные промыслы тоже ведь тогда очень уже широко.
Да, все, уже промышленность начинает развиваться бурно и ускоренным темпом. Здесь только монархии оставалось не спускать руки, держать вот этого разгоряченного коня, потому что сам темп создавал новую турбулентность. Да, это уже не просто там какие-то народники, нахватавшиеся каких-то идей. Тут уже сама страна начинает пускаться вскачь в точности по предсказанию Николая Васильевича Гоголя. Русь куда же несешься ты? И кто в итоге оказывается сидящим в этой бричке? Кто оказывается ее хозяином? Начало строительства Транссибирской магистрали. Касательно крестьянского землевладения, то, что я уже сказал, но вот такая черта просто, которую нельзя упускать из виду. Создается крестьянский банк, цель которого – ускорение выкупа крестьянами земли. То есть главный камень преткновения, почему реформа 1861 года оказалась провальной в плане умиротворения народа. Потому что крестьянам выделили худшие участки земли, и в итоге у них зачастую оказывалось меньше земли, чем было при крепостном праве.
Нонсенс прямо.
Да, а чтобы выкупиться окончательно, то есть сами-то они были свободны, но иди на все четыре стороны, как говорится, если ты свободен. А чтобы выкупить землю хорошую, им надо было либо работать на барина, вот та самая барщина продолжалась во многих местах еще десятилетиями, либо получать деньги при помощи торговли, что опять-таки зависит от качества твоей земли, то есть замкнутый круг. Получается. А теперь им дают кредит, который достаточно на хороших условиях, да, то есть он не разорял, не пускал людей по миру. Этот кредит был специально предусмотрен государством для того, чтобы площадь крестьянского землевладения постепенно увеличивалась. И Александр III поставил в точку в долгом процессе сопротивления дворянства реальному выкупу крестьянами нужной им земли. Это один из тех немногих случаев, где он пошел прямо против интересов дворянства. И интересно, что отмечает Ильин, такие моменты, которые мы упускаем иногда из виду, что, скажем, либеральная профессура во многом революционная, зачастую оказывается по документам, что она смыкалась с крепостниками, смыкалась с помещиками в отстаивании их интересов, несмотря на то, что она была за земство, за, так сказать, либерализм, да, и что все люди братья, что все люди по природе равны, но тем не менее она отстаивала их интересы. Ну, там надо посмотреть, какие документы он имеет в виду, но я думаю, что, конечно, историк не скажет этого голословно. И это тоже многому учит в плане отношения к народу, реального, да, зачастую тех, кто как бы борется за его права.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко. Дорогие наши слушатели! Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей Радио Радонеж.
Сердечно благодарим за молитвенную и финансовую поддержку Радио Радонеж наших постоянных жертвователей, настоятеля, клириков и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково Московской области. И просим помолиться о здравии протоиереев Алексия и Виктора, иереев Александра, Владимира, Сергия, монаха Пимена, Владимира, Валентины, Ольги, Марии, младенцев Даниила и Софии, Елены, Ксении, Иулии, Ольги, Виктора, Алексея, Виталия, Алексея, Любови, Евгении, Ксении, Любови, Владимира, Андрея, Антонины, Сергия, Лидии, Андрея, Константина, Галины, Марины, Нины, Алексея, Александра, Ирины, Евгении, тяжко болящего Александра, Ксении, Надежды, Михаила, Галины, младенцев Глеба и Веры, Артемия, Нины, Сергия, Анны, Екатерины, Прасковьи.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, 15 сентября в 19 часов в музее Льва Николаевича Толстого на Пречистенке 11/8 состоится сольный концерт Романа Демидова. Творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец обладает неповторимым, уникальным в диапазоне голосом с прекрасным глубоким тембром. Приглашаем вас на концерт Романа Демидова в музее Толстого на Пречистенке, дом 11/8, 15 сентября в 19 часов. Проезд до станции метро Кропоткинская. Билеты можно приобрести по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73.